Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этой студии с нами, с вами, протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер,
очень рады у нас в студии вас слышать. Не первый раз вы у нас уже в гостях, и нам очень отрадно, что и снова вы к нам в гости приходите. Мы сегодня хотим с вами поговорить о вас, о вашем пути к вере и в вере. Не так часто, по моим ощущениям, священников об этом спрашивают, а предполагают, что священник, вот он как-то, у него есть набор накопленных знаний, он дает какие-то мудрые советы. Но мы понимаем, что путь человека к вере и в вере, а уж тем более принятие священства, это какой-то особый опыт, который может быть актуализирован в жизни каждого верующего или человека, который просто только ищет Бога. Вот об этом хотелось бы с вами сегодня поговорить. Я с цитаты с одной начну, которая меня очень зацепила в одном вашем интервью. Вот такие слова вы произнесли. «Мне дорогих подарков никто не предлагал. Но вдруг кто-то скажет, вот, батюшка, вам к юбилею BMW, шестерка. Решили сделать вам сюрприз. А то вы уже столько лет служите, а едете непонятно на чем. Что я скажу? Не знаю. Вдруг дрогну, вдруг смолодушничаю, вдруг скажу, ну, наконец-то на бумере прокачусь. А дальше самое для меня главное. Вдруг тот хиппи, которым я был в юности, во мне умрет, а проснется маленький буржуйчик». Вот так вы сказали в интервью одному журналу. То, что вы в юности были хиппи, это своего рода противофаза в приходе к вере или это трамплин к вере?
Думаю, конечно, трамплин.
Как это было? Как это случилось?
Ну, я трудно мне сейчас сказать, как это случилось. Я свою жизнь как-то там специально себе не рисую. Она как складывается у меня, так и складывается. И зависит от многих таких сопутствующих факторов, в том числе тех людей, которых я встречаю на своем пути, тех книг, которые я прочитываю, и многого другого. Ну, надо сказать, что вообще-то моя школьная юность, она складывалась вполне так благочестиво в рамках таких советских установок. Я был там, скажем так, комсомольским работником перспективным. У меня был такой, как, в принципе, большой потенциал для того, чтобы продолжить свой путь как такую карьеру функционера. Все для этого было, и просто так вот я поступил в институт, и здесь что-то произошло просто само по себе. Вдруг я попал в совершенно другую среду, совершенно других людей, и увидел мир совершенно другими глазами. Вот для меня это была какая-то вот совершенно неожиданная вещь, потому что я из совершенно такого запрограммированного школьно-комсомольского мира, из, ну, я в такой классической советской семье родился, мама – учитель, папа – инженер, абсолютно такая атеистическая и советская по менталитету семья, никакого диссидентства, никаких там шаг вправо, шаг влево, все устроено, все абсолютно понятно. И вдруг я попадаю в мир, в котором живет как и другая какая-то свобода, совсем другие представления об человеческих отношениях, о том, что происходит вокруг тебя. И я начинаю знакомиться с людьми, которые поражают меня своей внутренней свободой.
Это не хиппи оказались.
Еще нет. Еще даже не хиппи, просто люди, которые из другого круга, с другими мыслями, люди, которые пишут стихи, люди, которые художники и так далее. Вдруг я вижу, что жить-то можно совсем иначе, и этот мир гораздо интереснее. Я так легко отказался от своих таких вот школьных убеждений, школьных привычек. Мне так захотелось войти в этот мир свободы, в этот мир пофигизма, если можно так сказать, при всем таком жестком советском строе.
В хорошем смысле слова, как сейчас говорят.
Ну, естественно, пофигизма. Я думаю, что это слово всегда может быть в хорошем смысле. У него нет другого. Вот. И тогда впервые я стал какие-то книги получать, читать какую-то литературу. Вот. Вдруг узнал, что вообще существует какая-то литература, которую читать нельзя и читать опасно. И много-много всего интересного вдруг открылось в моей жизни. Потом вдруг я увидел людей с очень длинными волосами, которые слушали какую-то совершенно офигенную музыку. которые вели себя так, как я вообще представить себе не мог. И на таком же уровне свободы, что меня просто это опьянило, и я решил узнать, кто эти люди, что они думают, как они живут. И таким образом я вот познакомился с московскими хиппи середины 70-х. Это, наверное, такое уже самое... Это, наверное, было самое лучшее такое поколение московских хиппи. Потом как-то все это быстро, быстро пошло на спад. И надо сказать, что именно в этой среде эти люди в основном были христианами. Ну, может быть, не церковными, но очень искали Христа. Среди них было много разных... людей, очень много разных религиозных учений. То впервые прозвучала религиозная идея. Впервые я задумался о том, что есть какой-то мир религиозный, который для меня все время был таким миром закрытым, немножечко дурно пахнущим таким, знаете, с старушачьим запахом и какой-то такой пугающий. Пугающий этот мир для меня был, я не любил его, мне неприятно было как-то вот, не тянуло ни в церковь зайти, ни свечку поставить, совершенно не тянуло. Как-то вот, может быть, пару раз с бабушкой, когда мы ходили на кладбище, мы заходили в какую-то церковь, когда мне было там 5-6 лет, и это у меня оставило очень неприятное такое детское ощущение тогда. И еще я помню свою бабушку, которая была верующей и жила... в соседней маленькой комнате. Мы жили с родителями, в общем, в очень таких скромных условиях. Хрущевская двухкомнатная квартира, и в большой комнате мы жили с папой, с мамой, а маленькой, значит, крёстная моего папы. Очень набожная старушка. И я над ней ужасно смеялся и забегал к ней в комнату и говорил: «Бог дурак, Бог дурак». Вот.
Ничего то есть, себе.
Да, свою такую атеистическую, просветительскую работу я проводил уже тогда. Вот. А тут оказалось, что мир настолько разнообразен, что много разных книг интересных, что вообще кто-то такой, есть такой человек по имени Кришнамурти, там, понимаете, а еще есть такая Елена Блаватская, а вообще там, вы знаете, есть такой Сузуки, который пишет новые книжки про буддизм, и так много всего такого страшно интересного, и сидят эти вот хиппи, слушают там Дорс и так спокойно, легко там рассуждают там о дзен-буддизме, там, понимаете, или о Кришнамурти, или говорят, там дают кто-то, а ты читал, там так говорил Заратустра, там и так, ксеркс такой подкладывает и так далее, там подобное. Вот, и это совершенно, конечно, было сногсшибательно. Голова кружилась от этого удивительного мира, и в этом мире я впервые в руки получил Евангелие.
Именно там.
Именно там.
А вот это знакомство с Евангелием на фоне вот этой разнообразной религиозности тогда, чем-то Евангелие выделилось? Вы помните эту встречу с текстом, с этим?
Вы знаете, это была очень интересная встреча, потому что я вспоминаю ее до сих пор, очень для меня это была очень яркая встреча, потому что я брал Евангелие, конечно, для того, чтобы тоже в какой-нибудь такой тусовке среди хиппи так что-нибудь такое красивое сказать.
Блеснуть,
да. Вот, чем-нибудь таким. И я стал читать Евангелие, и, ну, надолго книг тогда не давали, поэтому надо было быстро все прочесть за 2 дня, за 2 ночи. Ну, конечно, до апостольских посланий я не дошел, но 4 Евангелия я прочел. И через какое-то время я вдруг был поражен одной такой простой мыслью о том, что вот такую книгу никогда не смог бы сочинить никакой человек. По одной простой причине. Потому что все, что там написано, настолько против человека, настолько написано с тем, чтобы не дать человеку никакой возможности благополучной жизни или там удобства какого-то. То есть все против того, что человеку в этом мире приятно, легко и необходимо. Вот все против этого. Человек бы себе обязательно хоть какую-нибудь оставил место для побега.
Лазеечку,
да, хоть что-нибудь оставил для себя, чтобы хоть как-то можно было вот это обойти, чтобы можно как-то было придумать и истолковать по-другому, скажем, или вот это вот перевернуть этот смысл в другую какую-то, это может быть в любой, с любым религиозным текстом, надо сказать. Тексты поддаются разным толкованиям. А тут вот вообще ничего. Вот никакой лазейки, очень жесткая, античеловеческая, в каком-то смысле, книга. И тогда для меня это было открытие. Я вдруг понял, что эта книга действительно нечеловеческая. Вот. это вот Слово Божие. Так для меня не сразу я стал это все понимать, но меня тогда вот это поразило. И с этого, может быть, какой-то первый такой путь веры у меня начался.
А вот это же может поразить и в обратную сторону, что нет, ну так жить невозможно,
конечно,
зачем это нужно?
Конечно, это так и должно быть. Собственно говоря, слова Христа так и делали со мной.
А как от этого...
Так и люди и уходили, потому что действительно, ну, кто может слышать эти слова, кто может этому поверить, кто может принять этого человека за вообще за нормального? Вот. Понимаете, либо он обманщик, либо он сумасшедший, либо он истинный Бог.
Отец Алексей, а было ли что-то, что вас особенно как-то, что запало в душу из каких-то моментов Евангелия?
И в тот момент я не могу это припомнить. Я не могу сказать, что какая-то вот, как у Антония Великого,
он
услышал там про богатого юношу, и все бросил и пошел. Да. Нет, такого со мной не было. Я не помню каких-то конкретных вещей, которые меня поразили. Вот. Но потом уже, конечно, Евангелие стало открываться для меня особенным образом. Но сначала это вот был первый путь понимания о том, кто с тобой говорил сейчас. Вот когда ты открывал Евангелие, ты вдруг понимал, кто с тобой сейчас говорил. Вот этот голос я услышал.
Но вы не отвергли его, как вот вы сказали, да, что можно же и уйти и сказать, что эти слова не имеют никакого отношения к жизни.
Нет, я не отверг.
Каким был следующий шаг?
Ну, не было каких-то специально продуманных следующих шагов. Нет, жизнь продолжалась.
Как сложился следующий шаг?
Как сложилось, так сложилось. А через какое-то время я крестился просто. Вот. Но это крещение отнюдь не было вхождением в церковь еще. Это было просто как бы некий знак понимания того, что я христианин, для меня это было важно. И я крестился в 80-м году, на третьем, по-моему, курсе института это было. Ну и с тех пор все-таки я как-то уже пытался что-то читать там, и стал заходить уже в церковь более осмысленно. Для меня стало интересно, что происходит внутри церкви. Появился священник, с которым я мог тогда как-то немного задавать ему свои вопросы. Вот. И потом наступил момент, когда на какой-то осенней картошке студенческой, вот, мы что-то дурака валяли, и у меня вылез крестик. Это был пятый курс уже. Вот, вылез крестик, который заметили преподаватели, и стали как-то вот... Почему-то вдруг неожиданно это их сильно возмутило, и пошел такой очень серьезный разговор с тем, чтобы я, либо крестик снимал, либо выгнан из института, в общем, все это было. Но как-то вот у меня хватило так сил внутренних как-то не сделать не то и вести себя достаточно правильно. Ну и тогда уже были такие, знаете... времена более...
Лояльные.
Не то чтобы даже лояльные, но очень много все-таки было разговоров о том, что молодые люди там ищут веры, там, об этом шли разговоры. И когда было заседание кафедры, когда решался мой вопрос, одна из преподавательниц, видимо, очень мудрая женщина, сказала: «Вы знаете, а вы не боитесь, что про Уминского расскажет «Голос Америки»? Он, видите, какой, он наверняка имеет связи за границей, у него наверняка есть друзья иностранцы», что действительно было так. К этому моменту у меня и были друзья из Пушкинского института, и я с ними прекрасно общался, и, скорее всего, там органы тоже это прекрасно знали. И вот вдруг они подумали, что, может быть, нам не надо понимать.
Себе дороже.
Себе дороже. И вот как себе дороже, все сошло немножко на тормозах тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого вечера» протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Мы продолжаем наш интересный разговор.
Отец Алексей, вот мы в разговорах о вере часто употребляем выражение «встреча с Богом».
Да.
А то, что вы рассказали о встрече с Евангелием, было для вас встреча с Богом, или все-таки вот во всей полноте это выражение вы относите к какому-то иному эпизоду жизни?
Думаю, что это случилось позже. Думаю, что это случилось гораздо позже, когда я уже закончил институт, не с первого, правда сказать, раза. потому как все-таки жизнь хиппи, как мы уже сказали, предполагает пофигизм. Вот, и поэтому я не сразу сдал госэкзамены из-за этого самого пофигизма. Вот, и так все-таки такая пьянящая свобода тоже дело не всегда созидательное, да, а иногда в молодом возрасте, особенно, когда нет опыта жизни, когда мозги еще не на месте, много разрушительного несет в том числе. Так и в моей жизни оказалось, когда я, закончив институт, стал работать в школе, и мне эта работа в школе просто, она меня... ну, просто убивало, я терпеть не мог, просыпаться по утрам, ехать к первому уроку, преподавать никому не нужный в Библии во французский язык. Меня все это просто... Я думал, как же мне от этого убежать, как же мне все это сбросить с себя? Мне так вот это не нравилось, это размеренная и предсказуемая жизнь. И, кроме всего прочего, просто в моей жизни стал происходить то, что тут называют словом «кризис». Кризис жизни. Вот я вдруг стал понимать, что мне плохо жить, что мне не нравится жить, что все, что я не делаю, все кончается тупиком. Мои отношения с друзьями кончаются тупиком. Мои отношения на работе кончаются тупиком. Я не нахожу никакого удовлетворения в том, что я делаю. Даже в том, что я грешу, мне не доставляет это никакой былой радости, удовольствия, не зажигает мне, нет. И мне стало так плохо от самого себя, что я просто начал молиться. Вот, в тот самый момент, когда мне стало невыносимо плохо от самого себя, я стал молиться. И вот в этот самый момент, я думаю, и произошла моя встреча с Богом, потому что я вдруг понял, что меня очень хорошо слышат, что на мой, вот на мою молитву, что делать, как быть мне плохо, самую простую молитву. То есть я не стал читать акафисты, утренние, вечерние правила. Дело, конечно, до этого не дошло. Вот, но я стал молиться. И я был услышан. И для меня вот это понимание, что я был услышан, отозвалось ответом. Я и ответ услышал. Я и ответ услышал. И вот с этого момента начался вот мой путь, во-первых, в церковь по-настоящему. И моя христианская жизнь начала с этого момента складываться. Тогда уже в моей жизни появились, через вот то, что я стал ходить, искать в церкви ответ на свои вопросы, появились настоящие друзья-христиане, настоящие христиане. Вот. Любимые мной люди, с которыми я до сих пор вместе. Вот. И вместе с ними мы стали как-то встречаться вместе, вместе читать Евангелие, вместе обсуждать нашу жизнь духовную, вместе ездить в Псково-Печорский монастырь к отцу Иоанну. И вот так вот по чуть-чуть, постепенно, понемножечку я вот как-то так вот, как говорят, воцерковился.
Отец Алексей, очень известная история о том, как вы услышали проповедь отца Иоанна Крестьянкина в Псково-Печерском монастыре, и она вас совершенно поразила. А вы помните подробности той проповеди?
Я помню многие проповеди отца Иоанна. Вы знаете, всякий раз, когда я слушал его, выходящего на проповедь, слушал его немножечко такой от волнения срывающийся голос, его глаза в очках запотевших, устремленные всегда в высоту, как, и когда он говорил о Христе, он даже чуть-чуть поднимался на мысочки. Вот. Вот когда он произносил имя Христа, он вставал, чуть-чуть вставал даже на мысочки. И это производило всегда на меня глубочайшее впечатление. И вот просто в какой-то момент, после какой-то проповеди, когда он... Я даже не помню, о чем он говорил сейчас. Я просто помню, что я уж вышел из храма с совершенно ясной, с ясным осознанием. Я хочу служить церкви. Я хочу быть священником. И все.
Именно в тот момент.
В тот момент, да.
А вот в интернет-энциклопедии написано, что вас отец Иоанн благословил на священство.
Я ездил к нему, да, специально брать благословение на этот путь.
Об этом можно спросить? Вот, а что он сказал? благословляя, ведь это выбор. Это выбор пути, выбор, который в идеале не предполагает обратного шага. Человек на всю жизнь определяет свой путь.
И он не сказал никаких особых слов, поверьте мне, это нет ничего такого, чтобы из того, что он сказал, звучало как гром среди ясного неба. Нет, он... Несколько раз мы с ним общались на эту тему, в том числе и я писал ему письма, и храню его ответы. Он говорил просто о том, что пришло время, вот, что вот надо послужить, что время будет сложное. Вот. Я потом уже в своем священстве несколько раз к нему обращался с какими-то вопросами, потому что было много непонятно, было тяжеловато мне первые годы как-то вот нести. Вот это по-настоящему тяжело, было много непонимания. Он всякий раз... Очень простыми словами. Вы понимаете, здесь даже было не важно, что он говорил, а было важно, с какой интонацией он это делал, как он смотрел на тебя в этот момент. Само присутствие отца Иоанна в твоей жизни, оно меняло очень много. То же самое, как то же самое случилось с моей просто профессией. Я же когда отработал год в школе, я уже тогда постепенно понимал, что как-то что-то надо мне делать с этой работой школьной, которая мне не нравится. Я поехал в Печоры тоже к отцу Иоанну, вот, с тем, чтобы взять благословение работу поменять. Вот. И я вот как к нему подхожу после братского молебна у мощей преподобного мученика Корнилия, и он там проходит, много людей, я пытаюсь, он так издалека говорит: работай, 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 работай. И пошел. Вы понимаете, ничего особенного ведь не сказал, просто сказал: работай, да? Ничего не объясняя, ничего. Но у меня после этих слов просто... Меня наполнило такой легкостью всего, у меня прояснились мозги. Я приехал потом в Москву, я поработал еще в школе около 7 лет, совершенно замечательно, хорошо, мне все нравилось, мне было тяжеловато, но я принял это все, я состоялся как педагог, можно сказать.
Потрясающе. А вот мне очень интересно вас спросить подробнее про этот эпизод, когда вот вы вышли после проповеди отца Иоанна и поняли, как вы сказали, что хотите служить церкви. Со стороны... Когда мы смотрим на человека, мы можем предполагать в нем разные мотивации. Вот была работа, работа наскучила, я верующий, буду священником. Это очень банальный такой взгляд со стороны, не на вас, а в принципе. Но когда человек говорит: я хочу служить церкви, наверное, он на какой-то себе вопрос отвечает внутренний. Наверное, он в себе чувствует какую-то потребность что-то,
наверное,
чего-то,
конечно.
И на это становится ответом.
Да, но я просто хочу сказать, что это не случилось просто. Вот я жил, а потом вдруг бах, и мне в голову пришла такая светлые мысли. Вот священник тебе надо быть. Просто за это время, пока я работал учителем в школе, я ходил в храм, образовалась некая вот община моих друзей. У нас появился наш духовник, который с нами в тот еще советский период очень много занимался, и мы встречались после воскресной службы по домам. У нас уже тогда была своя маленькая подпольная воскресная школа, в которой я преподавал. У нас был свой маленький детский христианский театр. Мы в летние месяцы выезжали с детьми на дачу. У нас был свой маленький лагерь. Это все 80-е годы. В любой момент нас всех могли просто тогда сразу упечь за религиозную пропаганду, потому что мы занимались этим подпольно. Но все это было. Вот. И я еще, работая в школе, все время думал о том, как бы мне с моими детьми, я был классный руководитель, тоже немножечко говорить о Боге, каким-то образом с ними делиться своей верой, хотя это было очень сложно и непонятно. Но тогда открылась удивительная возможность. Тогда стали реставрировать заброшенные храмы в Москве. Тогда появилась такая группа добровольцев, сейчас их называют волонтерами, которые по воскресеньям собирались и в свое свободное время приходили в разрушенные храмы Москвы и Подмосковья, выносили оттуда мусор, укрепляли фундаменты, вот делали то, что делал тогда ВАПИК, это движение в течение многих лет. И тогда я понял, что надо делать. Каждое воскресенье. Я еще тогда одновременно с этим стал алтарником в одном из московских храмов. что мне тоже очень было важно тогда. Я очень полюбил богослужение, мне было совершенно замечательно. Ну, для меня это было, ну, просто счастье быть в алтаре и присутствовать на литургии. Для меня вдруг стало понятно богослужение, мне стало понятно божественная литургия. Я совершенно этим был по-настоящему наполнен. Моя жизнь вдруг стала совсем другой благодаря вот этому, этой милости Божией, вот встрече с ним. И тогда вот я шел на раннюю тогда в храм. Вот, 8 часов, там, в 9 часов я уже освобождался, мы с детьми встречались где-то со своим классом на станции какой-то электрички или метро, и на целый день вместе с ними уходили работать в этих московских разрушенных храмах. Вот, где была потом экскурсия, где потом и историки, и архитекторы рассказывали историю этого храма, историю его святынь. Они все делали вместо меня. Ну, а для детей это была тоже такая большая радость потрудиться, потом вместе выпить чаю, съесть бутерброды, усталые, но довольны, мы всегда возвращались домой. А самое радостное, что сейчас все эти храмы открыты. В этих храмах сейчас совершается божественная литургия, в этих храмах молятся за нас, за всех до сих пор, потому что мы потрудились в них. И это было, вот, это было постепенным таким вот путем моего такого какого-то созревания, что ли, вот это созревание этой мысли. Мне хотелось идти дальше.
Протоиерей Алексей Юминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».